Новости ЗАТО на Север-ФМ.
Доброго дня слушателям Север-ФМ и проводного радио. Сегодня пятница, 11 августа. На часах студии 13.10. У микрофона Варвара Плюшкевич. В эфире новости ЗАТО. Сегодня выпуск будет посвящен дню гибели подводной лодки «Курск». Как североморцы вспоминают август 2000-го, о чем говорят родные членов экипажа и о последнем причале крейсера, мы расскажем в ближайшие 50 минут.
Она ждала. Так искренне ждала, с мечтой обнявшись сердцем и руками. Она с любимым на земле была. Она с любимым по волнам плыла, касаясь губ горячими губами. Она еще не знала, а любовь всей силой чувств их к вечности стремилась. И страсть ее от плоти, плоть и кровь великой тайной жизни озарилась. Она ждала. Так искренне ждала. Горел очаг, маячил в углах дома, и так желал он ласки и тепла. Но грянул взрыв сильнее звука грома, и ничего никто не понимал. Кружилась весть огромной черной птицей, и кто-то слову шаткому внимал, а кто-то правду шел искать в столице. Она ждала. Ему открыта дверь, и сердце нараспашку до кручины. Оно шептало, плакало: «Не верь, ведь море долг, работа для мужчины. Ведь море отпускает, если ждут. Ведь море отпускает, если верят. Корабль найдут, и экипаж спасут». И вновь друзья часы на точность сверят. Она ждала. А пенных волн оскал то в дрожь бросал, то сон спугнуть не смея, любимого на берег отпускал, и он бежал от радости хмелее к единственной, любимой, дорогой, к губам горячим, к трепетным объятиям. Но явь наутро черной строкой ей черным цветом выкрасила платье. Не верилась, держалась, как могла, губами губ в мятежных снах касалась. Ее надежда в горе умерла. Любовь же здесь, у очага, осталась. И страсть ее от плоти, плоть и кровь резвится в теплом маленьком комочке. И словно время, приближая вновь, ей в душу смотрит муж глазами дочки.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Она — это огромная лодка длиной в 154 метра. Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей». Гордость военно-морского флота России, которая навсегда вошла в историю в августе 2000 года. На борту лодки было 24 крылатые ракеты «Граниты», 24 торпеды. Командовал кораблем капитан первого ранга Геннадий Лячин. 10 августа К-141 принимал участие в учениях в Баренцевом море. Подводная лодка должна была провести ракетные и торпедные стрельбы. 12 августа в 11:28 акустик атомного крейсера «Петр Великий» зафиксировал сильный хлопок. После этого «Курск» не произвел запланированную торпедную атаку, а затем не вышел в установленное время на сеанс связи. О крушении «Курска» военному руководству стало известно вечером, когда в 23:00 командир подлодки повторно не вышел на связь. В 23:30 АПЛ «Курск» в соответствии с требованиями нормативных документов была объявлена аварийной. 13 августа атомный подводный крейсер был найден лежащим на дне. Это не было горем гарнизонов, это не было горем Севера или даже России. Однажды, пытаясь объяснить американским знакомым, где находится мой родной город, и испробовав все возможные опорные географические точки, я назвала им место гибели Курска. Они, понимающие, немного сочувственно кивали. Шел 2011 год. Со дня трагедии прошло 17 лет, но память жива. Мы попросили североморцев вспомнить август 2000-го. Так об этом времени обрывистых сводок говорит Елена Завадская.
Я своим сыном возвращалась из отпуска в поезде Киев-Мурманск. И на тот момент, в то время, мы не были активными пользователями интернета. И на одной станции кто-то, слышав информацию по радио или в купе там, ловили приемники, пришел в купе и сказал: «А вы знаете, что затонула подводная лодка?» В купе, в котором я ехала, из Мурманчан была только я. Одна, с сыном, как я уже сказала. А очень много было людей, которые ехали до Кандалакши, чтобы там на Тирский берег, рыбалка, август месяц. И все смотрели на меня такими глазами. Это правда, это может быть. И первая мысль, которая мне пришла в голову, что это не может быть. Вы знаете, потом пришло осознание в этот же день о том, что да, эта трагедия случилась, потому что понятно, что на другой станции уже какая-то появилась газета, о чем-то уже стали люди говорить. Наверное, как женщины-матери, у меня было такое все эти дни, такое состояние прижать своего сына как можно ближе к себе, чтобы он был рядом. Воспринималось это как чужое горе, нет. Не как чужое горе, как будто это общее, горе, проникающее в каждого. И казалось, вот мне лично, у меня было такое состояние, у меня не было неверия, что не помогут. У меня была вера, что если возможно, то будет сделано все, чтобы спасти. Это мое состояние человека, который много лет прожил на севере, у которого отец военный. Для меня вообще подводники, у человека, у которого отец летчик, да, подводники – это были всегда великие люди. Я считала, что их должны спасти. Не может быть, что будет по-другому. Когда стали приходить сообщения о том, что из отсека достаются звуки, стук, мне кажется, что вот этот стук, о котором говорили с телеэкрана, мне кажется, это было как биение сердца каждого, кто это слышал.
Ждали и не теряли надежды. До последнего, говорит Елена Иваницкая.
Узнала я об этой трагедии из уст знакомых, конечно, потом по телевизору. Средств массовой информации, как интернет, как такового не было. Узнавали все по центральным каналам. Очень мало было информации. Говорили, что лодка затонула, но пока живые люди там есть. Продукты передаются, одеяло. Это говорилось и по телевизору. Естественно, надежда была, что ребят спасут. Ну, а потом... По городу сначала слух прошел, и по центральным каналам сказали, что никого в живых нет.
В прошлом североморцы ловили новости в различных уголках России, говорит Лариса Головина.
Ну, мы как раз переехали в мае месяце в Оренбург и жили в частном доме. И с хозяйкой этого дома как раз в августе, вот она знала, что мы из Североморска, сказала нам, что там по телевизору передают... Что-то произошло именно в Североморске, в вашем городе, с подводной лодкой. И вот с этого момента мы, конечно, включили телевизор, начали ловить каждую новость на всех каналах, потому что передавали тогда эту информацию. То есть с этого момента мы интересовались все время судьбой Курска. Ну, конечно, была какая-то горечь, надежда до последнего, потому что еще тогда была какая-то... ностальгия по городу, по малой родине. Поэтому, конечно, безучастны мы не были. Здесь у меня родители были, как бы общались все время, спрашивали, читали. Потом и везде в печати. Потом, после этих событий, уже когда публиковали отклики какие-то люди, даже в Оренбурге в местных газетах печатали, например, какие-то стихи писали по тем событиям. Я даже вырезала эти вырезки, складывала, как бы читала. Мне было это, ну, как-то дорого и близко.
Жители Ведяева всех возрастов ждали новостей, наверное, больше других, говорит Мукат Муртазин.
Мне было 10 лет, я был на каникулах. Как раз тот самый момент, когда... Родители забирали меня от бабушки, и мы вместе с ними ехали отдыхать куда-то там на моря. В день-день родители сказали, то, что у нас такое происшествие. Вот лодка потерпела аварию, и сейчас вот ее пытаются спасти. Тот факт, что на этой лодке в тот момент находился друг семьи, это, конечно, да, это впечатлило сильно. Вот. Все говорили, то, что это авария, то, что сейчас спасатели, то, что сейчас их будут выручать, спасать. Вокруг все переживали, родители переживали, взрослые переживали, по новостям постоянно крутили. И тоже, в общем, со всеми переживал.
Ждали новостей на радио «Североморск». Тогда в эфир журналисты выходили 4 раза в неделю по 50 минут. В августе 2000-го в большинстве женский коллектив радиоредакции слез держать не мог. Перед микрофоном в день первых сообщений о трагедии оказался тогда начинающий журналист Дмитрий Высоцкий.
В эфир действительно нужно было выходить. Было принято решение, я не помню, кто его принимал. Было принято решение, что сяду в студию я. Но так как говорить особо было нечего, а традиционно как бы наши 50-минутные выпуски начинались с того, что мы рассказывали о каких-то новостях города, области, мира. Ну, было как-то не до этого. Поэтому мы в тот момент решили, что мы дадим слово людям. Вот. И поэтому, когда, собственно, начался эфир, я рассказал о том, что есть информация о том, что с подлодкой «Курск» произошла трагедия. Ну, точнее, не трагедия, тогда другими терминами использовались. То есть, есть информация, что какое-то ЧП произошло на подводной лодке. Так как у нас нету никакой официальной информации, то я предложил в студию звонить людям и делиться, может быть, своей информацией, либо выговариваться. Вот. И вот весь эфир, все 50 минут звонили люди, надо отдать должное, не было никаких истеричных звонков, насколько я помню. Звонили мужчины, у некоторых даже голос дрожал, многие приносили соболезнования. Мне запомнился один звонок, звонил мужчина. Естественно, он не представился, но было очевидно, что он военный, потому что он использовал терминологию военную. Вот. И он тогда как-то очень уверенно сказал о том, что все ребята погибли. То есть, видимо, у него была уже информация, может быть, он был сам подводником. Он такие нужные слова в тот момент находил и долго-долго говорил. То есть я его не прерывал, он долго говорил о том, как важно сейчас быть вместе, о том, как важно друг друга поддержать, о том, что все, кто сейчас на лодке, герои, а люди, которые на берегу остались, а те, кто ждал членов экипажа «Курска», вот им нужна сейчас помощь, поддержка, и всем необходимо сплотиться и ее оказать. Вот этот вот звонок мне запомнился.
Так уж повелось, что если есть происшествие, то обязательно должно быть лицо ответственное за него. Это следствие правовой природы человеческих отношений, в этом законе и кроется их суть. Однако в погоне за причинами мы часто забываем о последствиях. Так и произошло с историей Курска. 17 лет уважаемые издания и СМИ, люди, разбирающиеся в тонкостях военного дела и совершенно далекие от морского быта, все, кто хотел и мог писать, пытались открыть завесу тайны гибели подводной лодки, теории, причины, факты и лишь несколько статей об экипаже. В канун годовщины гибели Курска мы связались с родственниками подводников. О том, какие они были, Татьяне Муртазиной рассказывали дети, матери и племянники моряков.
Профессия подводника – одна из самых сложных, почетных и в то же время героических. Вне зависимости от того, военное или мирное время, моряки подводного флота регулярно рискуют жизнью. Поэтому в строю остаются лишь те, кто искренне любит свое дело. Одним из таких был старший помощник командира «Курска» капитан второго ранга Сергей Дудко. Воспоминаниями делится его мама София Петровна.
Сын родился в Североморске. Муж у меня служил в Североморске. Вначале он был командиром роты строителей. Затем он был начальником гауптвахты военно-морской. А затем он был помощником коменданта, потом старшим помощником коменданта. А потом вот его назначили комендантом гарнизона Ведяева. И, конечно, сын видел, что он видел. Он только видел службу, особенно когда мы переехали уже в Ведяево в 81-м году. Он видел лодки, корабли, он видел военных. Он как только научился говорить, он уже всегда говорил: «Я буду как папа». А в дальнейшем, когда уже вырос, когда мы были уже в гарнизоне Ведяева жили, он сказал: «Мама, если служить, значит на лодке. Если нет, значит в армии делать нечего». Вот настолько он был этим увлечен.
Один из друзей Сергея Дудко занимался рыбным промыслом. Сбывал улов за границу, имел хороший заработок и звал сына Софии Петровны к себе. Но влюбленный в море и службу Сергей не представлял жизни без военного флота. Август 2000-го. Снова лето, снова жены уезжают в отпуск без мужей. Курск готовится к выходу в море. В тот месяц скорбела вся страна. От Камчатки до Калининграда люди военные, приближенные к службе и совершенно не разбирающиеся в этом вопросе, все понимали, что произошло страшное. 118 моряков находятся в заточении на дне Баренцева моря. Новость об аварии на субмарине застала семью командира электротехнической группы «Курска», капитана третьего ранга Николая Белозорова, в отпуске. Его сын Алексей вспомнил, как это было.
Непосредственно о случившемся стало известно примерно через, наверное, дня 2-3, как все это произошло. То есть стали показывать по телевизору, и когда мы об этом узнали, поехали в Бедяево.
У многих момент известия о катастрофе стерся из памяти. Родные моряков помнят лишь спецборд, который забирал их из мест проведения отпуска, много бумаг, военные машины, которые толпами колесили по улицам гарнизона. Рассказывает племянница старшего мичмана Сергея Чернышова Наталья.
Мы в это время находились на отдыхе, и когда вот услышали первое известие о том, что затонула подлодка, реакция моего отца, это его родной брат, погиб на Курске, была очень яркая. То есть мы смотрели все новости постоянно, все отслеживали. Вот, ну и через день собрали спецборд, и мы экстренно улетели сюда на север. И уже тогда было ясно, что, к сожалению, никто не выжил.
В 20-х числах августа специалистам норвежского судна удалось вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк субмарины «Курск». Однако было уже поздно. Оставалось только доставать тела погибших российских моряков и документы, находившиеся на атомной подводной лодке. Вместо мужчин, мужей и отцов вернулись из моря только их личные вещи, рассказывает Алексей Белозоров.
После подъема лодки нам были переданы ключи от квартиры Бедяева. Потом передали документы, книжка «Боевой номер» и форму непосредственно, которая была на нем одета в момент гибели.
Но не все семьи с места гибели Курска смогли получить личные вещи своих родных. Чьи-то записки содержали государственную тайну, а кто-то в момент аварии находился в отсеках, где и произошли взрывы.
Никаких вещей, к сожалению, нам не удалось получить, потому что он находился на момент взрыва БЧ-3. То есть там непосредственно произошло все очень быстро, и ничего, в принципе, не сохранилось. Ну, память у нас в сердцах, фотографии все остались. Мы поддерживаем связь с его сыном, он сейчас проживает в Москве.
Память – это комплекс познавательных способностей и высших психических функций. Таким замысловатым определением люди называют способность помнить о тех, кого нет с нами. Ведь пока мы помним, они живы. Сохранить в истории имена членов экипажа «Курска» стало важной задачей для многих семей подводников. Ведется работа с учебными заведениями, проводятся уроки мужества, школам присваиваются имена героев, открываются музеи, выпускаются книги. Движущей силой этой деятельности по праву можно назвать маму капитана второго ранга Сергея Дудко Софию Петровну.
А я задалась целью рассказать людям, а кто служил на этой лодке. Вот мне очень интересно было, с кем служил мой сын. И я думаю, каждая семья задавала себе такой вопрос. А куда попал мой сын? А с кем он служил? И вот, исходя из этого, я и начала находить родственников. Находила родственников, находила школы, в которых они учились, находила порой соседей, друзей, для того, чтобы услышать от них, вот о каждом из ребят.
Благодаря активной работе Софии Петровны по увековечиванию памяти о героях лодки «Курск» 2 года назад в Петербурге тиражом в 1500 экземпляров была выпущена книга «Помним всех поименно. Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» К-141».
Цель выпустить такую книгу была поставлена еще в 2009 году. Но я знала, что это огромный труд. Я знала, что я же никого не знала, где кто живет, где кто учился. Я понимала, что на это уйдут годы. Поэтому так намечено было к 15-й годовщине гибели. И к 15-й годовщине гибели эта книга вышла.
После этого София Петровна поставила перед собой другую задачу.
Она должна быть в каждой семье. Вот каждая семья должна получить эту книгу, и тогда они будут знать, с кем служил их сын, с кем служил их брат. Естественно, начала отправлять эти книги в семьи, в библиотеки, в музеи, куда-то еду, везу, нахожу попутчиков, передаю, и очень много, конечно, отправляю по почте.
Также София Петровна ведет активную работу со школами. Благодаря ее участию многие заведения, в которых учились моряки с Курска, получили их имена. В декабре 2015 года Подгоринскому лицею Росошанского района Воронежской области было присвоено имя капитана третьего ранга Николая Белозорова. Благодаря инициативе сына Алексея и жены Ирины, учебное заведение, где прошли детские и юношеские годы Николая Анатольевича, носит его имя. О работе, которая проводится для сохранения памяти о подводнике субмарины «Курск», рассказывает директор Подгоринского лицея Алексей Гринев.
Этот процесс шел довольно долго, проводили мы соцопрос в нашем селе, село довольно большое, пригород города Русоши является. Дело в том, что выпускниками нашей школы еще являются и два героя Советского Союза, воевавшие в годы Великой Отечественной войны. Поэтому процедура эта была довольно длительная. И когда мы провели соцопрос среди работников школы, учащихся, жителей села, большинство высказались за то, чтобы присвоить Подгоринской школе имя Николая Анатольевича Белозорова.
Помимо этого, в Подгоринском лицее проводятся уроки мужества, спортивные турниры, чтобы ученики знали и помнили о Николае Анатольевиче, восхищались мужеством своего земляка.
10 марта 2016 года в Подгоринском лицее был открыт памятный уголок, небольшой музей памяти Николая Анатольевича Белозорова, где были собраны подлинные документы, грамоты, его фотографии, родственники, жена Ирина Николаевна, сын Алексей, передали нам очень много подлинных документов и вещей Николая Анатольевича. Ну и на протяжении вот этих вот, в общем-то, полутора лет, когда нам присвоено имя Николая Анатольевича Белозорова, мы проводим и уроки мужества, посвященные памяти подводников, погибших на атомоходе «Курск». Мы учредили в 2016 году кубок имени Белозорова. Мы проводим открытый чемпионат района по настольному теннису. Кстати, Николай Анатольевич очень увлекался настольным теннисом, входил в сборную района. Ну и в память об этом мы организовали, теперь он у нас становится уже традиционным. Я думаю, что в 2018 году мы будем проводить уже межмуниципальный турнир по настольному теннису на кубок имени Белозорова. В субботу, 12 августа, на базе Подгоринского лицея у нас открыта мемориальная доска в памяти Николая Анатольевича. 12 августа мы будем проводить памятный митинг.
В школе номер 12 Североморска также увековечено имя учившегося там старшего мичмана атомохода «Курск» Сергея Чернышова, нашего земляка. Весть о гибели субмарины разнеслась по всему миру. Слова скорби о Курске приходили из многих стран. Семьям моряков слали письма совершенно незнакомые люди. Как вспоминает София Дудко, почтальон уже не клал конверты в ящик, не вмещались. Практически каждый день он приносил ей десятки писем со всех уголков земного шара. А однажды эхо о северной атомной субмарине раздалось в солнечной Италии. Родственники отправились в Турин. Зачем? Рассказывает София Дудко.
В прессе появилась такая публикация, что в Венеции на стенах домов размещены граффити наших подводников Курска по отсекам. Конечно, мы сразу задались целью узнать, кто это сделал, и, естественно, встретиться с теми людьми, которые, ну, знают это, которые помнят. Ну и началась работа. И обратились к мэру Турина. Почему к мэру Турина? Потому что именно в Турине живет поэтесса, которая на третий день гибели Курска, отдыхая на море, написала небольшую пьесу «Потопление Курска». И, конечно, надо было встретиться с этим человеком, надо было поблагодарить, ну, естественно, получить там, вот какие-то экземпляры вот этой пьесы. И вот пошла работа с администрацией Турина.
По приезду делегацию ждало разочарование. Практически все граффити были стерты, кроме одного.
Конечно, разочарованию не было предела. У Боцманского училища, где было массово размещено вот граффити, там уже все было закрашено. Но мы решили, коль это было по всему городу, мы должны найти, где еще не закрасили. И такое место мы нашли. Место это как раз охраняли местные торговцы. И они сказали, мы никогда не позволим это закрасить.
Книгу перевела и подарила семьям моряков, ее автор Анна-Мария Обчарути. Подробнее узнать о изданиях, посвященных подводникам, вы можете у Софии Петровны. Чтобы получить ее номер, обратитесь в редакцию радиостанции по телефону 40550. Помимо этого, София Дудко готовит к выпуску новое издание с рассказами и стихотворениями об экипаже Курска. А совсем скоро по России отправится фотовыставка о подводном флоте нашей страны. С момента гибели субмарины прошло 17 лет. Но благодаря семьям подводников путь памяти героического экипажа Курска продолжается.
Все, что у нас осталось, это воспоминания в песнях, предметах и словах. В записке капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, обладающего великим мужеством и достоинством. В письмах матроса Александра Халепа, которые он бережно хранил и взял с собой в свой последний поход. Желтые листочки. На них детской рукой нарисованные корабли, аккуратно выведенные слова «Братик, служи отлично, я тебя очень жду». Кроме близких, эту память особенно хранят те, кто первыми после трагедии вошли в разорванный корабль. О памяти, застывшей в вещах, в железе атомного подводного крейсера «Курска», его последнем причале, Жанна Косминина.
Февраль 2002-го. Прошло почти полгода, как Курск, поднят из морских глубин, и находится на стапель палубе плавучего дока 82-го судоремонтного завода в Рослякова. Уже поработали все мыслимые и немыслимые комиссии, следователи, аналитики. Даже будучи переломленной почти пополам, атомная подводная лодка такого класса, как Курск, еще представляет опасность. Прежде всего, как объект, имеющий в своем чреве ядерный реактор огромной мощности. К тому же на борту в шахтах оставались 24 стратегических ракеты «Гранит». И теперь, когда лодка уже стала подводной могилы для 118 парней, нужно сделать все, чтобы то смертоносное железо, которое от нее осталось, не унесло жизни других людей уже на земле. После ряда всевозможных совещаний с конструкторами, учеными, военными принимается решение Курск конвертовать, обеспечив непроницаемость объемов, после чего пересадить в передаточный док меньших размеров, чем в Рослякова, и прямо в доке, как в люльке, доставить на специализированное предприятие, где будет произведена выгрузка ядерного топлива из реактора. Таким предприятием явился судоремонтный завод «Нерв» в Снежногорске, вспоминает руководитель пресс-службы завода Ирина Анзулатова.
12 августа для судоремонтного завода «Нерпа», как и для всей России, навсегда связано с гибелью Курска. Так сложилось, что именно «Нерпа» стала последним пристанищем для корабля с такой трагической судьбой. Прошло уже много лет, а тот день, когда аварийный «Курск» был пришвартован к заводскому причалу, помнится в деталях. Время прихода на завод «Плавдока» с Курском на борту особо не разглашалось, но к 5 вечера к причалу стали подтягиваться заводчане. Те, кто вышел во вторую смену, кто специально задержался после работы, чтобы не пропустить этот момент. Когда дождавшись большой воды, палуба стала приближаться к заводскому причалу, тревожно загудели тифоны буксиров. Зрелище было печальное. Искорежный корабль, почти обрубок, жертвой свидетель одной из самых страшных трагедий подводного флота. Многие отводили глаза, чтобы никто не видел слез. Врезались в память гвоздики, красные, на ржавом металле. Кто-то принес их, положил на стапель дока. Стояла тишина, и никто не решался ее нарушить.
Из записи кандидата технических наук, заместителя начальника инженерного центра СРЗ «Нерпа», ведущего инженера по утилизации атомного подводного крейсера «Курск» Яны Смирновой.
Эти лодки в просторечии зовут «батонами» по форме обводов легкого корпуса. Ничего себе батончик, около 18 метров в диаметре. Впрочем, стратегический атомный подводный крейсер маленьким быть не может. Я в составе группы работников судоремонтного завода «Нерпа», задача которых – установить непроницаемую носовую переборку на корпус и заглушить отверстия. Прорезанные в корпусе при подъеме корабля, движемся по узкой дорожке к спецпроходной плавдока. Шаг, еще шаг, еще. У кого-то от волнения пульсируют височные жилки. Еще мгновение, и нам откроется крейсер «Курск». Тот самый «Курск». В объятиях башен сверхъестественного, по своим размерам плавдока, крейсер «Батон» издали показался крохотным. К тому же, без носовой конечности, уничтоженной взрывом. Он сейчас очень походил на батон без горбушки. В этот момент почему-то вспомнилось из детства, как покупали батон, а пока доносили до дома, обязательно отламывали хрустящую горбушку, иногда с двух сторон. В том месте, где у батона оторвало горбушку, образовался рваный поперечный срез, на котором, как этажи, видны палубы остатков третьего отсека. Спускаемся в четвертый. Когда-то здесь был, так сказать, культурно-спортивный центр, кают-компания, сауна. В спортзале остались тренажеры с крепко потертыми ручками. Еще вчера пацаны качали здесь пресс. Прикасаясь к этим ручкам, словно ощущаешь границу между жизнью и смертью. Стоял видеомагнитофон с огромным отечественным цветным телевизором «Рекорд». На кинескопе не царапины. В каком-то большом квадратном ящике росла настоящая березка. От почти годового нахождения под водой березка стала как железо. Поразительно, но кроме рекордовского кинескопа, также остался целым и аквариум. Металл толщиной 50 миллиметров разорвало, как бумажку, а аквариуму хоть бы хны. Камешки на дне, компрессор маленький такой. Рыбкам воздух был нужен. Помните рыбку из фильма «72 метра»? Это все правда. Рыбки на подводной лодке – это не просто дизайн, это боевые товарищи. И что совершенно ошеломило меня, в кают-компании остались комнатные цветы вьюны в горшках. От ледяной соленой воды цветы стали коричнево-зелеными. Но самое удивительное – цветы эти так и продолжали свисать лианами, на ощупь казались живыми. Стоит только их отогреть. Даже земля в горшках не вымылась. Мгновение смертоносного взрыва словно застыло в замерзших клетках этих цветов. В одном из отсеков натыкаюсь на буханку хлеба. Невольно мелькает мысль, кому в голову могло прийти кушать здесь хлеб. Иду, еще буханка в пакете. Открываем провизионку, аккуратно сложенные буханочки в спиртпакетах. Никто не собирался умирать. Никогда в жизни мне не было так страшно, как тогда.
Первое, что предстояло сделать судоремонтникам после прихода Курска на Нерпу, вырезать 7 злополучных шахт с ракетами «Гранит». После долгих и тщательных технических проработок и изготовления специальной оснастки 12 июля началась уникальная операция по вырезке из корпуса заряженных ракетных шахт. Жители города Снежногорск, узнав о предстоящей операции, спешно куда-нибудь уезжали. Из записи ведущего инженера по утилизации Яны Алексеевны.
Что греха таить, заводчане не разговаривают стихами о цветочках и бабочках. Слов мало, но они жесткие, порой грубые. Только конкретика. Да, нет, не знаю. Бывает, заведет кто тему в сторону, отворачиваются и уходят. Только головой покачает. Ни о чем. А если очень допекут или совсем тяжко станет, могут и крепким словцом огреть. Да не в один этаж. Так вот, когда готовились к вырезке первой шахты с ракетой, все 25 мужиков, отпетых матершинников, вдруг притихли и не только не произносили ни одного бранного слова. Наоборот, в их речи появилась какая-то забота друг о друге. Пришло то чувство, которое приходит к человеку перед лицом смерти. И мы все, в большинстве обычно грубые, чуждые дум высокого стремления, вдруг реально почувствовали, что находимся сейчас в руках Божьих, что каждый из нас, произнеся какое-то пустое, тем более грязное, бранное слово, может потерять это его благословение, его защиту. И тогда по вине одного пострадают все. Когда вырезали первую и последнюю, наиболее разрушенные шахты с ракетами, на доке стояла такая тишина, что мы ее будем помнить, наверное, до конца своих дней. Смерть прошла мимо нас, мы только проводили ее глазами.
Однако Курск словно боролся за жизнь. В нем, обезглавленном и обезоруженном, еще продолжало тихо биться его ядерное сердце. И он не хотел подпускать к нему никого. К концу ноября 2002 года проект по выгрузке ядерного топлива был полностью готов. После тяжелейшей заводки спецплавтехбазы в закрытый стапельный цех Курск наконец словно смирился с тем, что он, крейсер-красавец, никогда уже не выйдет в море и не рассечет воды своей стальной мощью. По словам очевидцев, главный конструктор крейсера Курск Игорь Баранов, крепкий, сильный мужчина, плакал навзрыд, вспоминает начальник бюро истории предприятия Вера Иванова.
Приезжал Игорь Баранов, генеральный конструктор из всех судов, это 949А-серия. И он просил не резать весь Курск. На что главный конструктор по утилизации Курска Яна Смирнова успокаивала, говорит, поймите, говорит, будут у вас корабли, лучшие корабли, чем этот. Но этот нужно полностью, до последнего, говорит, фрагмента полностью утилизировать, потому что никто не будет жить на этом судне, где погиб весь экипаж.
В заводском музее хранятся те немногие вещи с крейсера «Курск», взглянув на которые, сжимается сердце.
Подводной лодки «Курск» у меня фрагменты корпуса, часть дейдводного подшипника, и поднос есть «Курск», и переноска есть, значит, рисунок найденный в каком-то трюме, вот, переводная таблица, манометр, письма, названные Александра Халепа, самому молодому члену экипажа. Ему было 19 лет, исполнилось как раз уже на судне. Он получил эти письма, значит, одно письмо от матери, другое письмо от двоюродной сестренки, потому что в своей семье он был единственным сыном, и от друзей. Эти письма больше года находились в воде. Их коснулось пламя. Какие-то фотографии были. Значит, оборвали картошку. Значит, с картошки какие-то ростки. И соседи помогли заполнить какие-то емкости. Вертолет летает в эту усть-лужу. Ну, в общем-то, бытового порядка. Сестренка, значит, нарисовала на тетрадном листке подводную лодку, развивающийся флаг, написала: «Служи, братишка, честно, мы тебя ждем». Вот. И в конце же мать говорит: «Ты у нас единственный сынок, служи честно, вот, мы все тебя ждем». Есть часы, которые найдены при разборе Курска, они остановились, похоже, в тот самый момент, когда случилась вот эта беда, на 8:00. То есть, заходя в зал, перешагивая через порог, они попадаются в глаза, и это получается очень щемящая вот душу и сердце. Вот информация сразу. Хочется, в принципе, опустить глаза, потупить взор и просто постоять тихо около этих экспонатов.
Часть Курска еще существует, даже находится на плаву. После выгрузки ядерного топлива из его корпуса был сформирован трехотсечный блок, то, чем заканчивается жизнь любого атомохода. Когда-нибудь из него сделают одноотсечный блок для наземного хранения на плите полигона длительного хранения реакторных блоков Сайда, построенного на деньги Бундестага. И только через 150-200 лет его оставшиеся конструкции могут стать абсолютно безопасными. А пока стоять этому последнему кусочку Курска среди прочих таких же блоков, ушедших мирно. На этом блоке нет уже слова «Курск». Нет синей полосочки с курскими соловьями. Но мы будем его помнить. Красивым, могучим и гордым.
Многим семьям, прежде чем они смогли проводить своих мужчин в последний путь, предстоял целый год ожиданий. Атомную подводную лодку «Курск» подняли с дна Баренцева моря в октябре 2001-го. Была создана специальная комиссия, в нее вошли военнослужащие Северного флота. Гарнизон – большая семья. Искать в искореженных отсеках тела моряков выпало их бывшим коллегам и друзьям. Один из участников отряда согласился вспомнить этот день, продолжает Татьяна Муртазина.
С флагманским фельдшером, веселым и очень добрым человеком, мичманом Виталием Романюком, военный врач Рашид познакомился на корабле «Жаркий». Как его еще окрестили на флоте – «Жар-птица». Романюк прибыл на север из Южного Севастополя, чтобы заработать пенсию. Ничего необычного, и сейчас так делают многие. Он пообещал доку, так называют врача на флоте, что они вместе выйдут на пенсию и отправятся с семьями жить в Крым. Купят катер и будут рассекать по Черному морю, вспоминая военные будни. Фельдшер Романюк погиб на атомной подводной лодке «Курск» в день своего рождения. Ему исполнилось 29 лет. По воле судьбы военного врача Рашида включают в состав особой комиссии. Он рассказал нам о ее задачах.
Мы были понятыми, официально мы назывались. Понятой, понятые. Там же работала военная прокуратура. Вот. Нас от врачей собрали. Список такой. Мы как раз на учебе были еще, учились. Инструктаж, подписка о неразглашении. Называлась вот эта экспедиция особого назначения. И когда он в океане находился, вот, и когда его привели в завод. На этот период из нас скомпоновали, сформировали. Вот мы были береговые части экспедиции особого назначения. И он.
Рашид был хорошо знаком с членами экипажа «Курска». Он регулярно проверял лодку на медпригодность к выходу в море.
В том году, как-то я, по-моему, не попадал на него, а в 99-м-то они шли, мы брали смылы на камбузе. Они похвастались, какими запасами их снабдили шефы. Шефская помощь была тогда очень важна для кораблей-то. И вот они мне показали. Там телевизор, по-моему, спортивные снаряды, медикаменты. А я с матросом же был. Он говорил: угостите Вовку. Смотри, сколько видов нам конфет дали. Матросик, он был очень сладкоежка нас. Я тебе ему: выбирай, Вова. И он себе карманы набил вот разными видами конфет.
В день, когда лодку поднимали, практически весь Североморск вышел на улицы.
Много народу уже вышло, когда ее вели сюда. Она на понтонах. Вот. Народ по сопкам стоял. И у Рослякова вдруг пошла работа по отсекам, по извлечению тел.
Рашид вспоминал, что после подъема в отсеках стоял сильный запах, была большая концентрация угарных газов. 9-й отсек по пояс был заполнен мазутом, водой и прочими веществами, 5-й и 6-й были относительно чистые. Рашид надеялся найти в ворохе металлолома своего друга.
Я хотел заглянуть там, ну, в район амбулатории, что там, там же жилой отсек. Что-то не получилось, а потом уже в другом отсеке, кто работал, сказали: нашли твоего товарища.
Каждый член отряда был закреплен за определенным отсеком. Начать поиски на другом объекте не имел права. Виталия Романюка нашел коллега Рашида. В скором времени Рашид планирует связаться с мамой капитана второго ранга Сергея Дудко Софией Петровной и принять участие в составлении второго издания, посвященного памяти экипажа «Курск». Память о своем друге, флагманском фельдшере Виталии Романюке с легендарной субмарины, он сохранит на страницах книги.
Североморский центр «Мои документы» отдал дань памяти экипажу «Курска». Скромная фотовыставка размещена на информационной доске центра. Жанна Косминина спросила, что чувствуют североморцы, глядя на эти фотографии, помнят ли они.
В честь Дня памяти экипажа подводного крейсера «Курск» сотрудники Североморского центра «Мои документы» выступили с инициативой напомнить о погибших подводниках. В ходе центра вот уже два дня выставлено несколько фотографий атомного подводного крейсера. Неужели без напоминания спустя 17 лет о трагедии никто не вспомнит, ничего не скажет? Неужели 12 августа мало кто помолится о душах 118 ребят? Нет. Как оказалось, не забыть ту надежду, с которой без преувеличения вся страна ждала спасения экипажа корабля. Не забыть страх и боль в глазах матерей и жен моряков Курска. Не забыть, как отчаянно бился 9-й отсек, издавая прощальные звуки. Мы не забыли.
Что, не боролись-то до последнего?
Все осталось в памяти. Кажется, на самом деле, что было недавно абсолютно.
Ну, я как-то ходил в этот музей, и мне запомнились там предсмертные их записки, прям аж мороз по коже.
Нет, не забыл.
Как ошибку должны помнить, чтобы это не допускать. Как раз дежурил, когда они утонули. Все это как бы происходило во время моего дежурства. И мы люди военные, нам прикажут умереть, мы умрем. Мы в мирное время не должны они тонуть. Выполняя боевую задачу, согласен.
Да. Я думаю, что такие вот, скажем, ситуации надо помнить, потому что это бывают техногенные катастрофы, но они бывают. А здесь люди, в общем-то, выполняли боевое задание. И здесь особый случай, который, конечно, нужно помнить. Я думаю, что для военных людей, людей, которые носят погоны и выполняют боевые задачи, пусть даже в мирное время, эта память должна сохраняться в сердцах тех, кого не защищали.
Камни вскрикнули, море вспенилось, небо стало от мук седым. Все, во что так недавно верилось, вдруг оскалом явилось злым. Горе плачем сушило губы, черной птицей ворвалась в жизнь, сос стучали сердца и зубы. Берег в море кричал «Вернись!» Льнули жадно коротким фразам души, жаждущие чудес. Как поверить, что вдруг все разом с яркой молодостью вразрез? С правдой споря, иголкой тонкой нить надежды низала дни. В море горе плыла соломкой, жгла мерцающие огни, но в слезах утонула вскоре. Криком боли легла на грудь, стала домом погибшим. Море. Курск в бессмертие начал путь.
В эфире прозвучали стихотворения заозерской поэтессы Елены Гробовенко. Читала заведующая клубом войсковой части 77-360Н Елена Назарова. На этом программа «Новости зато» завершена. У микрофона была Варвара Плюшкевич. Выпуск для вас подготовили Виктор Иваницкий, Татьяна Муртазина, Жанна Косминина и Евгений Волков. Берегите себя и своих близких.